Добрый день, ребята. Это Абудам. В жизни каждого подкастера начинаются иногда такие моменты, когда он думает, что он уже имеет правильное мнение на все, он уже начинает рассказывать, освещать всякие темы, отвечать на вопросы и думает, что он правильно. Но тот факт, что у меня есть микрофон, а у вас его нет, совершенно не значит, что я в чем-то разбираюсь лучше, чем вы. Но и в таких случаях всегда, конечно, полезно иметь чье-то еще мнение по тому же самому вопросу. Это несколько отрезвляет и всегда тебе дает возможность посмотреть на себя со стороны и послушать, а вдруг я, в общем-то, и не прав в чем-то. Поэтому хочу воспользоваться ситуацией, что ко мне тут зашел в гости еще один подкастер, который довольно тоже известный в определенных кругах. Зовут его Дима, и мы вместе поговорим и, в общем-то, обсудим какие-то темы, и вы получите два мнения двух подкастеров по одним и тем же вопросам. Здравствуйте, Дима.
Здравствуй, Будам. Ты, в общем, правильно зашел. Нашел правильного человека, который ответит тебе на все вопросы, и абсолютно точно.
Ну, а ты, кстати, ты пишешь свои подкасты. Ты вообще сомневаешься в том, что ты говоришь? Или это у тебя written in stone, как говорится, в камне высечено все?
Ну, я поборол свои сомнения. Нет, я понимаю, конечно, что я могу и ошибаться, но если я буду все время об этом думать, то я вообще ничего не скажу.
Нет, ты не должен думать, но ты мне скажи, у тебя хватает гац или мужества, как говорится, признать, что вот, ребята, три дня назад в подкасте номер 338 я сказал то-то, но я был неправ. А на самом деле, это, я думаю, сегодня вот так, я поменял мнение.
Конечно, я все время его меняю на регулярной основе, я просто об этом не предупреждаю, потому что, ну, нельзя каждый раз, я уже не помню, что я говорил раньше. Но, в принципе, мнение, естественно, меняется, человек как бы меняется, можно сказать, умнеет, или
ну,
наоборот.
Я тоже, я не принимаю такие возражения, ну, или такие как бы упреки, когда мне говорят, а вот вы тогда сказали вот это. Ну, сказал, тогда я так думал, а сейчас я думаю не так, вот и все, мое мнение. Хочу взял, хочу поменял и так далее.
Главное, точно.
Главное быть честным, да и все.
Да, слово. Дал, как это, хозяин своего слова. Захотел, дал, захотел, взял обратно.
Правильно, правильно. Но поделился с людьми тем, что я думаю сегодня. Какие у тебя новости в жизни? Что хорошего происходит? Мы давненько не болтали.
Болею вот. Может, по голосу слышишь, хриплю.
От кого получил?
А так везде же вирусы, везде. Не знаю, может, в поезде проехал.
Ты знаешь, вообще лето, тепло, или у вас на Чикаго еще не прохладно?
Жарко, жарко. А вот странно, жарко, а все равно как-то уже начался сезон болезни. В поезде все чихают. Вот, причем, ну, не все, но те, кто за мной сидит, на меня обязательно чихают. Я не знаю почему. Это какая-то кара. Куда не сядешь, обязательно тебя обчихают.
Ну, слушай, я усмирился. А вот я тебе могу сделать такой тест, чтобы проверить. Стал ли ты настоящим американцем или пока еще нет? Вот скажи мне, сколько таблеток витаминов ты пьешь в день?
Я пью витамины, я тебе скажу почему. Потому что у меня есть научное обоснование. Потому что если я не пью витамина А, у меня болят глаза. Работа такая, пялишься весь день в монитор. И действительно нужен витамин А.
Все серьезно? Остальное... У меня тоже глаза болят, но я думал, что я просто старым стал.
Не-не, если очки тебе не нужны, ты видишь четко, попробуй витамин А, помогает. Ну, не супер, его нельзя слишком много пить. Ну, нормально, обычную дневную дозу, вот я держусь.
А морковку жевать не пробовал?
Ну, как-то, морковка, конечно, тоже хорошо.
Но... А что тебе напоминает морковка?
Ну, давай, к чему это, я не понимаю.
Так просто, знаешь, как-то подумал о морковке, подумал о Диме, put two and two together.
Не, ну нельзя так все время. Я, так сказать, одно дело, когда ее кто-то специально рисует, а другое дело просто морковка. Ну,
когда ты идешь в овощной магазин, да, и видишь на прилавке, допустим, такой бинт, ну, с кучей морковок, ты не думаешь о групповом сексе сразу же?
Нет, я вообще не думаю, очень редко думаю о групповом сексе уж в магазине, и подавно я думаю, что это морковка. Одно дело, морковка, лежащая на прилавке, ну почему нужно сразу? Я не знаю, что же я сексуальный маньяк, что ли?
Теперь вижу, что нет. Кстати, знаешь, такой анекдот был, когда-то одна барышня там в деревне заснула где-то там в поле, в это время проходила корова, и утром встала так над ней, она открывает глаза, смотрит над ней вымя. Она говорит, мальчики, не толпитесь. Это, кстати, о морковках. Слушай, ну если у тебя нет никаких особых тем для обсуждения, я в принципе могу вот что сделать. У меня тут накопилась куча всяческих вопросов на разные темы. И вот периодически я делаю подкаст с ответами на вопросы. Вот. Я могу просто их зачитывать, но в данном случае буду не только я отвечать, но мы вдвоем будем отвечать. Вопросы есть важные, есть не очень, но они вопросы.
Ну да, я вообще вот хотел обсудить одну маленькую темку с тобой, давай. Ну, такую не очень важную, личную, я бы сказал, известность. Так сказать, это я, ну, в определенных узких кругах мы с тобой известны, да? Как-то некоторые даже считают, что мы там, я, например, крупный человек на арподе. Лично я, вот не знаю, я никакой не человек на арподе, я там не был вообще ни разу, я никого там в глаза не видел. Но я как бы вот знаменитость, опять же, в узких кругах. Ну, там как несколько там сот человек меня знают. Но вот я, не знаю, что такое знаменитость, я этого совсем не чувствую. Я вот, допустим, еду в магазин там или мою посуду, или там, не знаю, работаю, пишу программы. Как это? И в то же время... То есть это вообще ко мне отношения не имеет. Потому что знаменитость – это какое-то понятие в головах у других. Вот, а сам человек, который, так сказать, спровоцировал это понятие, он то есть, абсолютно... Может быть, ну вот знаешь же, да, мы изучали каких-то там великих, ну там, каких-то классиков, вот, о, он великий, там, этот еще более великий, а ведь мы понятия не имеем, что это за люди, они, какой они вообще, вот как бы, ну, ведь они не такие, как в портрете, в рамочке.
Ну да, но я могу начать комментировать, а потом давай все-таки обсудим эту тему. Ну, во-первых, я тебе хочу сказать, что, мне кажется, ты очень серьезно относишься к этому. Во-первых, арпод – это не такой, не, not a big deal, как говорится. Это просто потому, что у арпода нет конкурентов в России. Это не значит, что это правильное место, и это кульное место, и, скажем, ценное место. То есть арпод имел... определенную, скажем, сыграл определенную полезную роль, вот, скажем, в моем становлении, как подкастер, по крайней мере, обо мне узнали. Но в какой-то момент я понял, что это не то место, за которое надо держаться. И то, что ты называешь знаменитостью или популярностью, на самом деле, оно очень ограниченное. Понимаешь, у меня есть такое понятие, которое я очень часто применяю везде. Ну, никак не связано с подкастами, естественно. Первый парень на деревне. Вот, мне кажется, что если ты стал знаменитым на арподе, ты стал знаменитым в деревне. Но это не тот уровень, где я бы рассматривал это серьезно. Тебе так не кажется?
Так вот в том-то и дело. Если ты знаменитый на деревне, все девки твои. А я вообще этого никак не ощущаю, понимаешь?
Ну, видишь, не все девки твои. И ты говоришь на такие темы, где девок-то, собственно, и не осталось.
Разогнал.
Ну, там такие, ну, какой девке в деревне нужна твоя квантовая механика? Ну, скажи мне честно, кому это надо? Или, то есть, мне, например, я не девка, мне периодически интересно послушать твои размышления, потому что, ну, как бы я уважаю, потому что я не могу так сам. И мне, я уважаю тебя как профессионал вот в этой области.
Но, я любитель.
Ладно, но это не путь к популярности. Но, опять же, ты должен всегда себя спросить, какие твои цели. Если ты хочешь стать первым парнем на деревне, то есть, типа, public personality, который увеличит свою персональность, ты должен работать над этим. Но, например, все, что ты делаешь, по-моему, ты делаешь все, чтобы не быть популярным, и невзирая на то, что ты делаешь, ты популярный. Понимаешь? Да. Это называется парадокс Янки после пьянки. Так что я уже сразу же его патентую. Чтобы больше никто эту теоремку или аксиомку такую не сделал. Почему? Потому что ну, вот это, все же, мне кажется, это бизнес. Подкастинг – это тоже бизнес. Если ты хочешь быть успешным в этом бизнесе, ну, то есть он тебе не приносит деньги, но все равно это бизнес. Ты должен работать с клиентом, ты должен его ублажать и так далее. Хочешь ты это или нет, я не знаю, но ты, например, не хочешь. Ты не хочешь идти на поводу, ты не хочешь отвечать на вопросы комментариев. Ты считаешь, что некоторые вопросы хорошие, а некоторые плохие. Вот, этим ты кого-то, наверное, когда-то обидел. Ну, то есть я, конечно, не говорю грубиян. Грубиян этих надо убирать, банить и все такое. Но если ты просто игнорируешь вопрос, если тебе лень отвечать на все, если тебе неинтересно слушать других, то люди, то некоторые будут отползать, и поэтому популярность своей расти не будет, мне так кажется.
У меня есть хороший вопрос, отвечает на все, ответ на все вопросы. Ну. Помнишь, Киса Воробьянина говорил, да уж.
Да, ну да уж, но люди-то хотят от тебя услышать. Если ты несешь мудрое, вечное на те темы, которые тебе интересны, это хорошо, но люди бы хотели бы там на свои темы. Вот давайте я задам вот вопрос. Вот я беру прямо вот свои вопросы, которые у меня были в списке. Ну и давай-ка на него ответим. Вот мне пишут. Будда, расскажи, какие ты покупаешь трусы? Очень интересно, и какие трусы носят в Америке? Ну, как тебе такой вопрос?
А что, трусы – это важно. Когда я был маленький, можно я расскажу?
Пожалуйста.
Это не связано с вопросом.
Я всегда. Не знаю, интересуют ли их, какие янки после пьянки носят трусы, но если ты добровольно хочешь об этом сказать,
пусть знают. Когда я был маленький, я ходил в детский сад. И у всех мальчиков были настоящие мужские трусы, черные, сатиновые. А мне мама, как назло, покупала какие-то ненастоящие трусы. Вот когда мне было 5 лет, больше всего на свете я хотел на черные сатиновые трусы. И представляешь, так, в общем-то, ну, я перерос свою мечту уже. Вот сейчас бы я мог их себе купить, да не хочу.
А где ты купишь такие трусы черные, сатиновые, как были тогда семейные? Где? Да. Ну, купи, пойди, где?
Ну, есть сатиновые. Здесь в Америке много чего есть. Есть сатиновые трусы.
Ну, это называется боксерс.
Да, точно.
Почему называется боксерс, я не знаю. Но как-то мой ребенок пришел со школы и говорит, нам учительница сказала, что надо покупать боксерс, трусы. Не такие, которые обтягивают там все, а вот свободные вот эти, типа семейные. Почему? Потому что он сказал, увеличивается count of sperm. То есть количество сперматозоидов больше, если ты носишь свободные трусы. У тебя сколько сперматозоидов осталось?
Ну, ты знаешь, уже мало совсем.
Во. А ты носишь семейные?
Да что-то ношу. Что жена купила, то и ношу. Ты знаешь, как-то не интересовался.
Ты знаешь, я тебе вспомню про семейные. Когда я закончил свой институт успешно, у нас была военная кафедра, нас отправили на 3 месяца на эти сборы военные. Вот отправили нас в город, в Краснодарский край, Славянск на Кубани, мы там стояли и все. Но у нас был раз в неделю, у нас был банный день. Ну и, короче, баня была с другой стороны села. То есть наш весь взвод в сапогах, по пыльной этой дороге, сандалил в баню. Там мы мылись. Ну, а после бани, естественно, в пыли обратно мы строем шли к себе туда, в казармы. Но трусы нам выдавали. Тут трусы там были все общие. То есть в конце, после помывки, мы вытерлись все, и там были стопки трусов. А так как, понимаешь, получается, у некоторых же задницы покрупнее, если кому-то когда-то раньше в этих же банях не доставались крупного размера трусы, они их рвали по бокам. То есть вероятность была такая, что я одевал трусы, которые были просто порваны с двух сторон, там была резинка, ну, это все остальное висело. Но зато, наверное, count of sperm был очень высок в советской армии.
Да, да.
Ну, вот видишь, я думаю, что если бы тебе кто-нибудь задал такой вопрос, какие ты покупаешь трусы, ты бы послал, сказал бы, что они давно издеваются, а я не считаю, что это плохой вопрос. Покупаю трусы, вот иду и покупаю тут. Есть разные трусы. Вообще-то, честно говоря, жена покупает мне тоже трусы. Но это дело такое. Это, я думаю, какое ей лучше. И важнее, в каких трусах я лучше.
Да, одно время я отвечал, но потом завязал с этим. Потому что это же все читают, понимаешь? Другие читают. Некоторые люди вообще подкастов не слушают, а только читают комментарии. И скажут, ага, значит, янки после пьянки. Человек, который разговаривает в основном о трусах, понимаешь? И так создается мнение.
А я не боюсь таких мнений, ты знаешь. Я рассказывал, я изучаю много разных тем. Я ведь человек. То есть, если бы я уже был выше всего этого и ходил бы без трусов вообще, ну, я-то ношу трусы, понимаешь? Угу. Ну, пусть люди знают, если им это важно, пусть знают. Ношу, они называются здесь брифс. Вот эти боксерс не ношу, опять же, потому как этот count of sperm меня уже не очень волнует. Ты, кстати, уже отстрелялся в плане детей или еще нет? Или планируешь?
Нет, уже не планирую.
Но если какая-нибудь молоденькая девочка тебя затащит кое-куда, в кусты или в стог сена?
Ну, как это там у Райкина или это Жванецкий придумал, если в тихом месте меня прислонить к теплой стенке, то со мной еще очень можно поговорить. Но вообще-то не планирую.
Но возвращаясь все-таки к твоему вопросу про популярность, считаю, что эта популярность небольшая. Вот, и... Но думай все равно, если ты хочешь увеличивать количество слушателей, а каждый из нас все-таки этого хочет, как бы кто из нас ни говорил, что я пишу для себя и так далее, могу писать в стол, могу вообще не публиковать. Нет, мы пишем, чтобы получать какую-то энергию от этих людей, правильные вопросы, чтобы они нас заставили мыслить о чем-то. Но если ты так хочешь делать, значит, работай с клиентом. Вот, но опять же, ты же знаешь, я же ушел с AirPod, мне там не очень интересно. То есть...
Извини, Будам, ты можешь поговорить одну минутку? Меня тут кто-то добивается очень сильно.
Ладно, ладно, ты займись, а я пока поговорю на другие темы. Да. Значит, хорошо, пока Янки там занимается какими-то делами, я вам расскажу вот о чем. Вот такой мне вопрос задали. Один человек пишет, что вот так и так, мол, не хочешь ли ты заработать? Я, говорит, я хочу поехать жить в Россию на некоторое время и там зарабатывать. А этот человек живет в европейской стране, где говорят по-немецки. И вот он говорит, что хочу поехать в Россию.
Все, я здесь.
А, ну тогда я повторю. Вот, может быть, и ты прокомментируешь этот вопрос.
Такой у меня сейчас был... в уши вставлю.
Да, такой мне пришел вопрос. Человек мне предложил вообще там даже заплатить за такую консультацию. Говорит, я живу там в такой-то стране в Европе, говорят по-немецки в этой стране, работаю там программистом, все, но хочу твой совет. Я хочу переехать жить в Россию, и не может ли ты мне посоветовать там найти где-то в России место, где хорошо платят, ну, типа офшорную компанию, там он хотел 30-40 евро в час. Он говорит, я туда должен ехать по персональным мотивам, в скобочках, не могу в этой стране найти жену.
Вот. А что, очень даже возможно.
И, ну, есть... и что бы ты сказал такому человеку? Вот он живет в Европе много лет, работает программистом, говорит по-русски, естественно, и отчаялся там.
Да, да. Ну, вообще-то, наверное, если бы поискал, то мог. Но я не знаю, я не в Германии, конечно, живу. Но здесь, в Америке, например, если бы мне пришлось искать жену, я бы ее нашел. Но, скорее всего... Наверное, это была бы русская жена, потому что, ну, все-таки, наверное...
А где бы ты ее искал здесь? Может, тоже имело бы тебе смысл выписать там из какой-нибудь деревни?
Нужно что-то общее иметь, понимаешь? Или ты уже должен полностью, скажем, вот в Америке американизироваться, иметь какие-то... Например, я знаю, многие вышли замуж, девушки, за американца, но по религиозным соображениям. У них вот общее это, вот это, как его... Ну, церковь, я знаю таких. То есть что-то общее все-таки надо иметь. Если ты совсем никак не живешь как бы в своем отдельном, ну, я не знаю, гетто, не гетто, а в своем пузыре, кругу, то, конечно, трудно познакомиться. Потому что тебе... я пытался говорить не для того, чтобы жениться, конечно, а просто вот с мамашками, которые тут... сидят дома за детьми, как бы следят. Я тоже хоть и работаю, но я там, иногда за детьми слежу. И в свое время я как бы очень позитивно. Я думал, я сейчас вот знакомство, будем поговорим о чем-то. Ты знаешь, абсолютно на контакт не идут. То есть три слова скажут, формальная улыбка и все. То есть я для них чужой.
А трогать пробовал?
Ну, может быть, да. Может, если бы попробовал, так может быть, как порочек Ржевский, да, это чаще впердоливаю. Ну,
да, я... Ну. А ты свои интеллигентные штучки, там, небось, Чехова читали?
Ну, не Чехова, но просто пытаюсь завести какой-то умный разговор. Слова начинаю вспоминать такие, которые в школе проходил, сложные такие английские слова. Они же на таком языке не разговаривают. Они говорят на каком-то простом языке. Вот язык, на котором говорят дети, я вообще практически не понимаю. Они вот, в основном все на таком языке и говорят.
Но я тебе хочу сказать больше того. Если ты попадаешь в чужую страну, в какую-нибудь, где ты не знаешь языка, не старайся показать себя, мне кажется, грамотным и выдать-то какие-нибудь там sophisticated фразы на этом языке. Наоборот, очень проще, потому что они не понимают, может быть, твое произношение. Может быть, эту фразу, которую ты выстраиваешь, они никогда не говорят. Поэтому
конечно.
Ты ключевые слова бросил, и все.
Ну, я так разговариваю, понимаешь, я так вот по-русски так разговариваю. Если бы... Я так всегда говорю, понимаешь, я пытаюсь, вот как я говорю, перевести на английский, а нифига так вот не переводится. Я знаю все эти теории перевода, что буквально ничего не переводится, что надо переводить как бы близко к содержанию по смыслу, а не буквально. Прямо, ну и вообще как-то просто темы, я не знаю, шуточки мои вообще одно время обижаю. Многие обижались, я потом понял, что шутить надо вообще осторожно.
Правильно, шутить надо на русскую аудиторию, да. Ну, все-таки, возвращаясь к этому вопросу, вот что бы ты посоветовал этому парню? Считаешь ли ты, что это уже какая-то крайняя экстрим какой-то, взять, бросить там работу в Европе и вернуться, вернее, поехать в Москву в надежде найти жену? Или ты бы как-то по-другому поступил?
Ну, а что жену найти? Приехал, но женился и обратно в Европу.
Взял, потом развелся опять, приехал. Помнишь, как это говорил? Убил, ограбил в тюрьму, убил, ограбил в тюрьму.
Ну, вот и что? Вот, скажем, вот у меня был приятель, он в офицерском училище учился. После того, как они оканчивают училище, у них есть месяц отпуска, после чего они едут на службу. За месяц им нужно жениться, иначе всю оставшуюся жизнь, там, иначе им придется там искать жену вот там вот, где медведи или где, я не знаю, где, куда зашлют.
То есть ты хочешь сказать, если бы он себе поставил задачу взять... Вот я на самом деле ему сказал нечто похожее, я ему посоветовал одно из двух. Первое, не пытаться найти работу в России, а просто уволиться, поехать там на пару месяцев туда, пожить, найти себе жену и вернуться к себе обратно, с ней уже.
Как Суворов женил своих крепостных, знаешь, по росту построил, с одной стороны девушек, с другой стороны юношей, и так сказать, по росту вот так вот.
Ну, в Индии до сих пор почти так происходит, и, кстати, разводов почти нет.
Да, у нас все индусы, которые у нас работают, в том числе с высшим образованием, они все с высшим, они все женились по... родительскому, так сказать, им родители организовали, они женились, очень довольны, не разводятся.
Да, arranged marriages называется.
А ты знаешь, я говорил с одной девушкой, я с одной говорил на эту тему, она сказала, что она была бы рада, если бы ее выдали замуж, потому что она сама вот так не умеет, она не может пойти в бар там нажраться, кому-то отдаться на лестнице, а потом надеяться, что он на ней женится. Она бы хотела, чтобы ее выдали.
Я думаю, большинство людей так бы хотело, но, конечно, это всем очень cool смеяться над ними, этими индусами, как они так делают, но вот так, у них это работает. Я тебе хочу сказать больше, так как вот эта свобода, которую все так очень сильно хотят и добиваются...
Алло.
Свобода плюнуть на жену в данном случае и разбежаться, она приводит к тому, что каждый второй брак вообще несчастный. А если бы люди знали, ну да, у нее есть недостатки, ну да, но... У тебя тоже есть недостаточно. Если бы ты знал, что это forever, типа навсегда, ты бы, может быть, нашел бы компромисс и уже никак бы не убегал бы с чемоданчиком три раза в месяц.
Не, ну ладно, бывает. Я понимаю, что человека надо все-таки спросить, что бывает там. Ну, в общем, просто какие-то непонятные ожидания у людей по поводу брака. Что там всю жизнь они потом будут счастливы, что супруг будет всю жизнь о них заботиться, там, обслуживать. Но это же так не бывает.
Да, да. Но опять, видишь, разная ментальность и все, хоть ты убейся. Вот ты затронул тему, что у нас и у американцев разная ментальность. Кстати, расскажу тебе случай, на прошлой неделе произошел. Вот, я был в джиме с приятелем, а в этом джиме есть такая сауна и стимрум, такая парилка мокрая. Ну вот, мы пошли в парилку. Ну, тут один американец идет в парилку, заходит в кроссовках и в носках. Ну, этот мой приятель ему говорит, что ж ты делаешь? Причем очень вежливо ему говорит. Мол, тут не ходят в кроссовках, все ходят босыми ногами. Он говорит, а где написано, что нельзя носить в кроссовках? Нигде не написано. Ну, этот ему говорит, мой приятель, что есть какой-то common sense, типа здравый смысл. Почему тут все ходят босиком, а ты ходишь в кроссовках? Он говорит, нет. Ну, знаешь, как в России... В такой ситуации что произошло бы? Дали бы морду ему и выкинули бы его, правильно? Но мы же не в России. Поэтому этот мой приятель, он тоже такой заядлый, пошел там к этому на ресепшн, пошел, сказал им, чтобы они вызвали секьюрити. Те вызвали секьюрити, секьюрити пришел. Нигде не написано, на всех где-то на стене какие-то правила. В правилах не написано. Американец говорит, я не считаю, что я делал что-то неправильно. Кстати, его, когда пока пришло секьюрити, он уже скрылся в этом, в стимруме. И он же там сидел в своих кроссовках, носках, просто все в дыму, знаешь, как в Steam. Он там сидит в уголочке. Его оттуда вынули. Но он стоял просто насмерть, понимаешь? Американцы хотят свободу. Вот у него есть свобода в кроссовках сидит. Но он сказал, что... На самом деле он привел другой аргумент. Он сказал, что я считаю, что ходить босиком не здорово здесь. Здесь ходят разные люди, и я могу что-то подхватить. А ему говорят, ну, ему мы ответили, что, мол, если ты так считаешь, приноси с собой какие-нибудь там тапочки банные и ходи в них. Ну, он сказал, нет, и все. Ну, и вот как бы ты поступил? Вот у тебя две разные ментальности. Что скажешь на эту тему?
В смысле, что значит, как бы я поступил?
Ну, значит, кто ты считаешь прав? Надо ли ходить в баню в кроссовках или без, и надо ли уважать чужую свободу в данном случае?
Ой, ну, я не берусь ответить на все вопросы, тем более бытовые. Вот и противоречия, да, существуют в мире противоречия.
Ну, это не просто бытовой вопрос, на самом деле. Это, мне кажется, вопрос для этого американца был принципиальный. Это вопрос свободы. У него хотели забрать свободу, понимаешь? Причем нигде не было написано, что он нарушает правила. И он за нее боролся. Я вот так на это смотрю, а не просто там конкретный случай в бане.
Ну, да, да. Я тоже в свое время любил побороться за свободу. Еще помнится, в России. Но обычно получал, как ты правильно заметил, по шее за это. Так что я перестал. И теперь уже даже в Америке не борюсь. Хотя, наверное, в Америке бы и можно было. Ну, кроссовки хоть чистые.
Ну, хорошо. Были. Ну, чистые, да. Но там один сидел, тоже уже стал поддерживать, знаешь, нас. И говорит, вот, и если он там типа в собачье говно наступил, сюда пришел, а мы тут сидим с босыми ногами. Ну, конечно, он не ходит, я думаю, по таким местам. Но все равно конфликт, понимаешь? Они хотят, вот, чтобы их свобода их...
Это понимаю, понимаю. Свобода входит в противоречие с интересами коллектива. И как вот разрешить?
Ну вот, и мне кажется, вот мордобой был проще. Вот в тех странах, где до сих пор еще можно дать морду, вопрос решался быстро. В Америке как-то демократия, как-то все медленнее из-за этого.
Ну да, он решается самым простым способом, не всегда оптимальным, но всегда как-то решается. Вот. А здесь, да, ты прав, да, очень сложно его решить.
А что бы ты поменял? Вот ты говоришь, вот тебе иногда тоже хочется типа побороться за что-то. Вот за что бы ты здесь боролся в Америке? Что тебя не устраивает? Ну, пример.
Ну, меня в Америке не устраивает, но иногда мне действительно хочется побороться за свои права. Например, вот в бассейн у нас, он там работает до 8, а начинают выгонять без 15. Вот, а я хочу поплавать до 8, например, а не до без 15. Вот такой пример. А они, значит, начинают настаивать. Короче, обычный такой конфликт.
Ну, это на самом деле какой конфликт? Наверняка люди, которые там работают в бассейне, хотят уйти домой в 8, если у них рабочий день в 8 заканчивается.
Ну да, а у нас-то написано, что он до 8 работает, а не то, что они до 8 работают.
Проблема менеджмента, ну, так не должен бывает с людьми. Ты должен написать телегу менеджменту и сказать, либо напишите до 7:45, либо пусть ваши люди работают до 8:15.
Ну вот как-то я вот телеги писать не люблю. Может, это советское воспитание? Как-то не пишутся телеги. Мне кажется, все-таки нужно действительно некоторый здравый смысл во всем придерживать. Скажем, писать телеги, но по какому-то серьезному вопросу можно бы написать телегу. А из-за такой мелочи вот я бы не стал, например. Да, не борю. Ясно признаю свои недостатки.
Да я тебя не обвиняю, ты же понимаешь.
Не, я понимаю, что да, я бы, вот такие люди, как я, не создали бы такую страну, как Америка. Потому что для них вот эта вот личная свобода, это как бы, они ее ставят гораздо выше, чем я, по крайней мере, сейчас уже в значительной степени перевоспитаны в России. Но да, это американцы, они немножко другие, вот поэтому... Есть определенные преимущества, но есть определенные недостатки. Например, в бане можно встретить мужика в кирзовых сапогах.
Зато есть большие достоинства в этой стране. Вот недавно мне рассказали случай. Одни знакомые моих приятелей поехали в Москву. Ну, там что-то типа у них туризм был. Ему лет 40, ей там чуть меньше, но это не принципиально. Короче, находятся они уже, возвращаются домой с этой турпоездки, находятся в аэропорту. Я не знаю, где, в Шереметьево или где-то там. И у этого мужичка случается обширный инфаркт. Представляешь? Угу. Он находится в России. Значит, ему тут же объяснили, что ему нужно вызвать скорую за $1000. Вы готовы? Да, готовы. Прошло примерно часа два. Через два часа приехала скорая за $1000. Вы повезли его в какую-то больницу, там частную, соответственно, это скорая. Идет операция. Знаешь, когда инфаркт, здесь ставят какие-то такие трубочки в сосуды, uh-huh. там расширяющиеся, uh-huh. как я не знаю, как они по-русски называются. Байпессы они называются по-английски. Короче, ему надо было поставить, видно, два байпесса. Uh-huh. Вот. И во время операции жену вызывают в операционную. Стоят uh-huh. хирурги, тут все эти типа экранчики, мониторчики, осциллографы. И они говорят, вот видите, вот его сердце, вот оно бьется, все. Вот мы поставили ему один байпас. Типа, они там стоят, по-моему, по 10 тысяч штук долларов. Он ее спрашивает, жену, вы будете ставить второй вот этот байпас или нет? Ну, какой у него был выход? Конечно, да, но сам факт. Она, так что происходит дальше? Они говорят, ну, если будете, идите оплатите там в такое-то место. Она пошла вниз. Эти стоят, ждут. Пациент лежит, сердце бьется. Она идет вниз, оплатила там, и у них автоматизирована, компьютеризированная система. Она, когда вернулась обратно в операционную, у них уже там на каком-то экранчике мигает. Оплатила, типа. Вот тогда операция продолжилась, они поставили ему второй вот этот байпас. Ну и вот так.
Ну, то есть, ну что ты хочешь? В нищей стране, в других странах тебе и байпаса ставить не будут. Так помрешь на лавке.
Ну, понимаешь, что я хочу? Я хочу, чтобы не наезжали на Америку. Все наезжают на нее, вот здравоохранение, там не у всех есть.
Кто наезжает?
Да все, ну, все,
да
кто не в Америке.
Слушай, этих дурачьё, они же не понимают, о чем говорят.
Дима, работай с клиентом. Вот скажешь дурачьё, тебя не будут слушать.
Все, пардон, это твои слушатели, мои-то привыкли уже.
Ну, хорошо. Нет, ты не моих дурачьём назвал. Мои-то понимают, что мои не дурачьё, а твои дурачьё. Но они тоже обидятся.
Ладно.
Слышишь? Ну, что получается? То есть 40 миллионов, допустим, без страховки. Но в Америке я не могу себе представить ситуацию, что поднимают на улице человека, у которого нет страховки и есть инфаркт, и не оказывают ему помощи. Его бы повезли, его бы положили в больницу, ему бы сделали все эти байпасы, которые надо. Потом бы с ним разбирались, слали бы ему счета бешеные на тысячи долларов, вот, у него не было бы платить. Они бы просили, этот бы там по копейке отсылал. Но ему бы на операционном столе не говорили бы, не заплатишь, ничего не будет. Понимаешь?
Да, конечно. Они не понимают, о чем говорят. Причем, вот я тебе скажу, какой-нибудь советский журнал переводит американскую статью. Как бы это американцы пишут. Во-первых, эти американцы, которые пишут, это, как правило, богатые, образованные люди, корреспонденты, они хотят проблему поднять. Они тоже плохо... Им кажется... Они вообще плохо представляют, что происходит за рубежом. Им кажется, что за рубежом прекрасно, а все проблемы у них. Те, естественно, быстренько да радостно переводят и говорят, вот смотрите, как плохо в Америке. А русский читатель, он читает, он же не понимает. Он не понимает, чего пишут. Он видит же, действительно, в Америке люди умирают на улицах. 40 миллионов умерло на улице за последние там несколько лет. То действительно ужасная страна получается. Это же это так бы такая индустрия.
Индустрия. Я тебе другой пример приведу, похожий несколько. Как местные, типа, богатые люди хотят как бы сделать лучше, а получается как всегда. Вот где-то неделю назад был, я не знаю, смотрел ты или нет, но такой Emmy Awards. Это телевизионное шоу, награды дают и всякое такое. Короче, там Джордж Клуни получил там какой-то award, и он там сказал, что он хочет помочь Гаити, помогайте Гаити, тра-ля-ля, все. Я, кстати, тоже в свое время, когда была землетрясение, там $100 отправил в Красный Крест на них. Ну, просто так, как бы выразить свое соболезнование. Но я не об этом хочу сказать. Вот я недавно здесь был в Майами. Что сделал наш друг Обама после вот этого гаитского случая? Он взял 200 тысяч гаитян и переместил в районе даунтауна в Майами. Эти все бандюги, они уже сделали такой райончик, такую эрию в том районе, что лучше туда не соваться вообще. Понимаешь?
Понимаю, конечно.
Ну и кому лучше стали? Это Джордж Клуни, там сидит у себя в Голливуде и смотрит на бедных гаитян по телевизору, по CNN, и призывает людей им помогать. Обама вообще, я не знаю, ну ладно, не будем трогать Обаму, там все понятно. Дело такое. Ну как это назвать?
Безобразие. Правильно. Просто безобразие. Ну оно ведь так вот и происходит практически всегда. Нельзя людей осчастливить насильно. Хотя, с другой стороны, постепенно, постепенным цивилизовыванием. Но я думаю, что все-таки надо их цивилизовывать, так сказать, в их привычной среде, а не переносить. То есть от того, что человек живет в хороших условиях, вообще это интересный вопрос. Улучшается ли он от того, что живет в хороших условиях? Или он должен улучшаться в естественных для себя условиях, а когда улучшится, тогда уже его можно переносить в хорошие. Хотя уже тогда и у него свои улучшатся. Вот вопрос.
Я думаю, что надо все-таки оставлять его в своих условиях, понимаешь? Потому что многие из них приносят свои традиции в эту страну и плевали на то, что происходит вокруг, и никогда не адаптируются. С другой стороны, вот то, что Америка пошла пытаться насадить демократию в Ираке – это полный бред, или в Афганистане – идиотизм. То есть столько лет надо было торчать в Ираке, столько жертв, чтобы теперь выходить и говорить, что ну, мы свою миссию выполнили. Да ни хрена его не выполнили, то вообще не надо было соваться.
Знания приходят не сразу.
Да,
это перестань. Ты знаешь.
Нет, они знают лучше меня, они же политологи. Они провели сколько войн. Они зашли во Вьетнам, они не знали, как оттуда выйти. Что же вы опять лезете?
Или этот придурок опять... Ну, в Вьетнаме у них была сильная поддержка на самом деле, но они не сумели, так сказать.
Да я не о поддержке говорю, они же зашли в такую местность, в джунгли, откуда выйти нельзя. Партизанская война идет, они сжигают напалм деревню, ну и что, им не помогает. Они же ее проиграли, эту войну, и еле унесли ноги оттуда с позором.
Ну да, ну и до сих пор спорят, почему проиграли. Ну очевидно, тактика была неправильная, действительно.
Но уроки они... были какие-то извлечены?
Они не, я читал анализ такой, что у них как бы разведка. У тех была хорошо, у коммунистов была хорошо поставлена разведка, потому что... А у этих нет. Ну, я не знаю, но это все, конечно, ерунда. Я думаю, что главное, что действительно вот такую войну в джунглях выиграть против местного населения крайне сложно. Им нужно было как-то какую-то... Мне кажется, вот как Гонконг, например, или та его ограниченную территорию, на которой большинство населения их поддерживает, вот выделить и ее удерживать. Это. Вот мне кажется.
Ну а что, лезть туда, где тебя вообще никто не поддерживает? Нет, например, Афганистан, им надо выращивать мак.
Да, в Афганистане, конечно. Но видишь, они же не понимают, они же не понимают, что делается за границей. Они там себе какую-то теорию создали, что все люди одинаковые, и ее надо проверить. Они ее проверили, теперь убедились. Но я не значит, что ну, вот они дураки. Ну, знания...
Дураки. Ну, послушай,
я тебе скажу, ты откуда это знаешь? Ты жил в Советском Союзе, где был Афганистан, были среднеазиатские республики, которые ты видел среднеазиатов и составил о них впечатление. Американцы их не видели, они читали книжки. В книжках написано про там замечательные какие-то империи, прекрасные достижения, которые происходили на Ближнем Востоке.
Американские базы находятся по всему миру, и там есть живые люди и командиры военные, которые приходили наверняка и говорили, нельзя туда лезть или дорого будет.
Но они ничего не решают.
Правильно, потому что политик приходит, он решает свои задачи.
Да, теперь политики тоже немножко научились, что делать.
Они не слушают Жирика. Знаешь, что такое Жирик?
Слышал, я тоже не слушаю, но знаю Жирика.
Жирика думает, что он дурак, но он очень такой конъюнктурный дядя, и он знает все. Ну, в частности, по восточным странам он знает много. И он еще перед началом войны там, в том же Ираке говорил, что американцы зайдут, не будут знать, как выйти. Он прав был, он был прав.
Так и это без Жирика, в общем-то. Было понятно, что они там не построят счастливое будущее. Ну, да, с другой стороны, тоже, я тебе скажу, непонятно, что там. На самом деле, говорят, вот, что нет никакого оружия массового поражения. Ну, как сказать, курдов же газом травили, значит, газ точно был. Насчет атомной бомбы. Реактор в свое время строили. Другое дело, что его так и второй раз не перестроили. То есть, это могло бы, кстати, и быть.
Ну, могло бы, но погибли конкретные люди с одной и с другой стороны.
Ну, погибли люди, так всегда так, вот погибли люди. Ну, что ж делать, если, так сказать, ведь нарывались там. Кто войну-то с Кувейтом начал? Начали войну с Кувейтом, потом не выполняли санкции, нарывались. Другое дело, что вот эта идея о том, что не сумели построить там ничего, как это, посадить, короче, свое правительство, какое-то, даже не просто свое, стабильное, не сумели. Видимо, стабильное правительство там, возможно, только вот такое, какое там было.
Ну, я не понимаю, вот почему ты используешь слово «нарывались»? Вот если, допустим, там Конго объявит войну с Сомали, к примеру, так что это значит, что они нарываются уже, кто-то из них нарывается на войну с Америкой? Пусть они все дерутся, пусть они поубивают друг друга, и все. Почему Америка должна вступить?
Нет, Америка не должна, но, по крайней мере, не надо изображать Ирак как какого-то, значит, ягненка безвинного. Это не совсем так.
Ну, какая разница?
С ними поступили так, по их же собственным законам. Вот что я тебе скажу. Надо было делать, не надо было, это другой вопрос. Но с ними поступили так, как по их законам. Так что жаловаться им не стоит в любом случае.
Да, мы не говорим о жаловаться, мы говорим о людях. Меня больше всего волнует, что молодые мальчики идут в армию и погибают. Вот что.
Понимаете? А что они в армии должны делать?
Ну, я не знаю, можно рассуждать теоретически. А если у тебя дети, которых заберут в армию насильно и погонят воевать в Афганистан, ты будешь по-другому смотреть на это?
Конечно.
Надо на себя. Понимаешь, я не очень понимаю, когда люди теоретически размышляют. Возьми своего ребенка и отправь туда.
Не, ну хорошо, хорошо, давай армию отменим.
Нет, я не говорю армию отменим, я хочу отменить идиотские войны, которые, когда наших детей гонят в чью-то страну непонятную, с непонятными целями,
значит, которые давай, все равно не достигнутся. Давай, давай жить в своей стране. Тогда все войны будут не идиотскими.
А когда же,
если страна? Живешь в стране, которую своей не считаешь, и войны, которые не понимаешь, тогда,
я
конечно.
Я считаю своей страной, но я не знаешь, я должен согласен быть со всем, что делает президент моей страны.
Ну вот на то он и президент, понимаешь, вот он должен решать. И я тебе скажу, вот правильно, правильно ты говорил, что мы не американцы. Вот американцы, вот эту страну создали американцы, понимаешь? И я бы не хотел, чтобы президента был какой-нибудь, скажем, еврей. Я бы хотел, чтобы президента был американец, потому что если эта страна создана американцами, нам она нравится, мы сюда приехали, я хочу, чтобы ей управлял американец, потому что иначе эта страна сразу превратится во что-то другое.
Ну, так где взять американцев? Видишь, Обама выбирает всяческих.
Да, да, да.
Кенийских бегунов.
Не оправдали.
Ну, пока не оправдали. Не оправдали. Ну, что, еще о чем-нибудь поговорим хочешь, может? Или ну его? Как ты хочешь?
Ты уже, я вижу, рассердился.
На тебя нет? Почему я на тебя рассердился?
У нас такой спор, такое противоречие.
Я же тебе в глаз не дал. Ну, вот если бы по скайпу, можно было еще глаз дать.
Да, знаешь? А если ты дашь кулаком по микрофону, оно передастся, и мой микрофон
мне... У тебя зазвенит в ушах, ты на меня рассердишься, не надо. Кстати, ты слушаешь радио? Вот есть радио на интернете, радио Пандора, ты знаешь, что такое?
Нет.
Я тебе очень советую. Иди на pandora.com, только не та Пандора, что была в аватаре. Одно R. Pandora.com. Там ты себе строишь сам радиостанцию, бесплатно причем. Вот, допустим, входишь там... Введи название группы, например, Queen. И все, и тебе пошла играть музыка Queen. Одна песня, вторая, третья, бесплатно. И дальше, когда тебе играет конкретная песня, внизу есть два пальчика наверх, пальчик вверх, пальчик вниз. Не нравится песня, нажал пальчик вниз. Все, больше никогда она тебе не будет играть эту песню. И дальше, на этих твоих предпочтениях, она строит похожие песни, которые они думают, тебе понравятся. Шикарно работает, шикарно. Более того, там слова, тексты песен показываются, о группах рассказывается по дороге. Я работаю целый день, я только слушаю Пандору. Причем делается за секунду, просто за секунду. Там настолько все просто. Я тебе настоятельно рекомендую.
Да я уже вообще ничего не слушаю. Как
ты? Ты же любишь? Ты же Deep Purple любишь?
Ну, прошло уже, знаешь.
Да нет, сейчас... Ну, фончиком очень хорошо. Например, там я взял себе радиостанцию в другую, там, я взял, начал Луис Армстронг. Такая шикарная музыка. Такое удовольствие я получаю. Иногда раз переключился, посмотрел там, ага, вот эта песня была о том-то, о том-то. Или там регги я себе сделал радиостанцию. Очень рекомендую.
Ну, ладно, хорошо. Слушатели, во всяком случае, может быть, воспользуются. А я уж как-нибудь... Так, я вот сейчас себя пытаюсь заставить книжки умные читать больше. Мне, в общем-то, не до музыки.
Какие же умные?
Ну, какие-нибудь, хоть какие-нибудь, хоть по программированию, хоть еще почему-нибудь, чтобы вот мозги совсем не загнивали.
Я себя вот пытаюсь заставить не читать, а ты себя пытаюсь заставить читать.
Хорошо тебе.
Да, я читаю, уже, по-моему, тебя перебор вот этой информации по программированию. И она же никогда не кончается, понимаешь? Она же, по-моему, общий объем информации в мире увеличивается сейчас чуть ли не каждый год. Когда-то было раз в 10 лет, а сейчас уже, я уже не знаю.
Ну вот скажи мне, твое мнение как специалиста, вообще говоря, объектно-ориентированная модель наследования от себя оправдала вообще вся эта теория наследования, базовый,
в общем,
класс?
Считают, нет, ну, я не знаю, мы идем в такую тему. Есть такая дискуссия, хочешь пойти в интернете, inheritance versus composition. Композиция – это когда ты не инхеритаешь из какого-то объекта, а наоборот строишь себе как лего, объекты, которые тебе надо по мере их надобности. По сути, я думаю, что нет, хотя общее представление, похожее на то, что в мире происходит, это дает.
Эстет. Ну, это какое-то эстетство.
Что?
Ну, вот наследование. Какая-то, знаешь, такая какая высокая какая-то, знаешь, теория, которая, однако же, в практической жизни не очень.
Ну как, ты же родился от мамы с папой?
Ну да.
А птички все имеют какие-то общие вещи, как возможность летать, крылья, ну, и так далее?
Ну ладно, ладно. Насчет армии я тоже хотел сказать, конечно, мне бы не хотелось. Что там говорить? Я понимаю себя, но я также понимаю и вот действия американского президента. У него-то его работа, правильно? Он-то не для того, чтобы заботиться обо мне, а для того, чтобы заботиться о своей стране. Вот он так считает нужным. Это тоже противоречие, скажем. Если ты... Хороший способ его решить, я говорю, это жить в той стране, действия которой ты одобряешь.
Вот. А ты не можешь одобрять действия. В любой стране у тебя будет что-то, что тебе нравится, что-то, что нет.
Ну, как бы это...
Большинство решает. А если ты в меньшинстве? Что, так да. И будешь переезжать из страны в страну?
Ну, можно где-нибудь жить в такой стране, которая вообще не воюет никогда. В Швейцарии, потому что у нее нечем.
А еще лучше в банановую республику какую-нибудь... Укатить.
Да. Там еще и бананы есть, хорошо.
Да, у меня там сын как-то был в Коста-Рике. Коста-Рика там такая небольшая страна в Центральной Америке. И, кстати, многие американцы туда, вот вернее, на пенсию, ретайр, едут. Он говорит, там 4 климатические зоны, есть горы, реки, там моря. Но, говорит, ментальность людей абсолютный релакс. Говорит, и он говорит, мне так захотелось там жить, то есть где-то возле берега, ни о чем не думать, не иметь ни компьютера, ничего. И это называется дауншифтингом. Многие люди...
Но я боюсь, что он долго не выдержит.
Ну да, долго не выдержит. Ну, я бы долго не выдержал точно, но я думаю, что есть много людей, которые выдерживают долго.
Да, я тоже с удивлением обнаружил, что есть люди, которые могут, например, целый день лежать на пляже. То есть лежат и все.
И даже подкасты не слушают в это время?
Ну, подкасты бог с ними, ладно уж. Ну, это я им готов простить. Но вот я не могу лежать. Я вообще лежать не люблю, а целый день лежать. А многие вот так вот живут, и их вполне это устраивает. То есть действительно, наверное, для кого-то будет хорошо в Коста-Рике. Хотя, конечно, лично я, как-то мне кажется, что это... Как это, не знаю. Это зря прожитые годы.
А кто знает, зря прожитые годы. Понимаешь, дело в том, что у некоторых людей бывает, у некоторых не бывает. Это бывает, к счастью, у меньшинства людей. Но это, мне кажется, особенно связано, если вдруг ставится диагноз какой-то серьезной болезни человеку. И вот в этот момент человек мгновенно переосмысливает все то, что он делал раньше, и понимает, на что у него уходило большинство времени, какие у него были ценности, и, может быть, вот, это все было неверно.
Ну, конечно, если у тебя сердце болезнь, то все понятно, что ты уже по-другому смотришь. Но значит ли это, что мы должны все смотреть на жизнь так, как будто у нас болезнь? Вот.
Я не думаю, что значит, что как будто бы болезнь, но если бы ты всегда думал о том, что у тебя осталось немного в жизни, дней или
лет... Ну, я бы точно на пляже не лежал тогда.
А ты смотрел, кстати, этот фильм «Bucket List» или что-то такое?
Нет.
Ой, шикарный фильм с Николсоном, посмотри. Два человека, больные раком.
И... А, смотрел, да.
Да, угу. Вот это он есть. Ну, это все-таки теории, понимаешь. Сегодня все что-то воюют, суетятся, а потом бац, и понимаешь, что я дергался столько времени.
Да. Да, конечно, всех нас это ждет, это грустно. Вот надо как-то готовиться.
К смерти?
Морально. Ну, наверное.
Нет, к смерти не надо готовиться. Надо готовиться к жизни, но поглядывать по сторонам надо. И не суетиться, мне кажется, под клиентом. Да. Ну что, Дима, не хватит ли мучить людей?
Да, ты мудр, как всегда.
Ое, ну-ка давай пару комплиментиков. А я тебе скажу, ребята, хочу сказать, что Дима, в русском пространстве, особенно на AirPod, один из немногих, которых можно слушать. Вот, AirPod, к сожалению, стал не тем, что я думал, он станет. Кстати, я хочу сказать, Дима, если ты решишь, ну, я, естественно, буду публиковать его у себя на сайте, но если ты решишь выкладывать этот подкаст на AirPod, я хочу, чтобы ты сделал такой интересный маленький экспериментик. Вот, я обычно свою физиономию в этот самый, в MP3-шку кладу. Вот если ты его опубликуешь на AirPod, он появится на небольшое время Но как только их администрация увидит мое лицо там, вот знаешь, в списке свежих подкастов, невзирая на то, что ты его опубликуешь там под своей маркой, ты увидишь, как его очень быстро уберут, как будто бы этот подкаст не публиковался. Ты останешься там в рейтингах, все, но вот там, где эти иконочки у них на первой странице, его не будет. А потом я тебе советую почитать то, что они указывают слева, где они бросали, типа, видно, палку или камень в огород под fm.ru, где пишут, у нас на сайте мы предоставляем право всем подкастам, мы не делим подкастеров на хороших и плохих. Вот это то, что называется по-английски hypocrite. Знаешь, как по-русски перевести слово hypocrite?
Знаю, знаю. Ну, как же перевести-то? Что-то забыл. Знаю, но забыл.
Ну, понятие понятно, все знают. А я тоже не знал.
Ханжество.
Нет. Я понимал это слово. Не ханжество, а лицемерие. Так переводит Google. То есть это называется лицемерие. Ты говоришь одно, а делаешь другое. Вот мы проведем давай экспериментик. Вот если ты его будешь публиковать на AirPod'е, последи за ним. Ты видишь, как мое чудненькое личико появится, а потом его бац и уберут оттуда. Ну да ладно, ребята.
А я вообще не смотрю, что у них на первой странице, честно говоря. Там ничего интересного, как-то стало там очень непонятно. Как-то Польша Высоцкого в далеком созвездии Тау-Кита, все стало для нас непонятно.
Это на самом деле там понятно. Там Вася занимается своим делом, Василий Стрельников. Причем у меня никаких с этим нет проблем и претензий.
Своим молодым
при
делом.
Этом, там,
а какое у него дело?
Его дело self-promotion. Больше никакого дела у него нет. Он человек, который имел, насколько я понял, я этого не видел, имел большую популярность. Потом, вероятно, популярность стала пропадать. А вот так просто же не уходят со сцены. Ну, вот он нашел себе этот вариант. Я считаю, он делает все правильно для себя. Вот, вероятно, в той среде, где он общается, такие подкасты, как он записывает, и тот факт, что он все равно продолжает быть популярным среди какого-то количества, может ему помочь получить новую работу. Это может быть там проведение какого-нибудь корпоратива, это может быть выступление там на радио где-нибудь. И, то есть он делает все правильно для себя, но для сайта он ничего не делает. В сайте, в общем-то, поэтому, собственно, я оттуда и ушел, в общем-то. Но, в общем-то, претензий у меня к нему нет. Понимаешь?
Понимаю, у меня тоже нет.
Так что мы желаем всем хорошего настроения, здоровья и удачи. И шлем вам приветы из далекой Америки.
Спасибо. Спасибо, Будам, что ты меня пригласил. Всегда с удовольствием с тобой записываю. В тебе
а
есть какая-то
как?
Мудрость такая.
Ой, она у меня через край. Раз, а тут Дима. Ну, ты должен отвечать, ты должен критиковать. Понимаешь?
Ой, меня забодают твои слушатели вот за это, за Ирак. Это я уже знаю. Я уже бросил эти темы.
Ну и что? Ты не должен так рассчитывать, говорить, забодают. Они будут не согласны, но ведь это нормально. Мы же этого хотим, чтобы с нами спорили. Главное, чтобы не говорили, что ты идиот, а высказывать свое мнение, пожалуйста.
Ага. Так что ну ладно, меня тут уже начальство требует.
Меня тоже жена, это равносильно начальству. Ну хорошо, Дима, будь здоров, счастливо, удачи.
До свидания. До встречи. Надеюсь, пока. Еще встретимся.
Конечно, конечно, пока.